Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев
и Владимир Носов.
Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. И у нас уже есть вопросы.
Раба Божия София спрашивает. Отец Олег, вы говорили, что когда Сара умерла, Авраам взял в жены Агарь. В Писании она зовется Хитурой. Почему?
Блаженный Иероним Стридонский пишет. Хитура в переводе с еврейского языка означает связанное или соединенное. По этой причине евреи делают предположение, что Хитура – это та же самая Агарь, изменившая свое имя. После смерти Сары она стала из наложницы женою. Но что для нас очень важно, далее блаженный Иероним излагает свою точку зрения. И, пожалуй, возраст уже одряхлевшего Авраама снимает со старца подозрение в том, что он после смерти своей ветхой жены решил доставить себе развлечение новым супружеством. Конец цитаты. Действительно, предположить даже такое было бы очень странно. Но была и религиозная причина возобновить отношения с Агарь Хитурой. Так, например, мы находим такой комментарий. Авраам взял наложницу, то есть вернул наложницу, с той целью, чтобы многочисленные сыны его, рассеявшись по многим странам всей земли, благочестием своим распространяли ведение и чествование единого Бога. Вот такое объяснение предлагает блаженный Иероним. Итак, если Хитура – это Агарь, конечно, возникает вопрос, почему изменилось ее имя. Имя Хитура, Ктура по-еврейски, происходит от слова «воскурение», на иврите «кторет». Но прав и блаженный Иероним, относя это имя к слову «кашра», то есть «перевязала». То есть после расставания с Авраамом она как бы перевязала свои чресла и ни с кем не вступала в близость, вот это слово «кашра». И ее нравственные качества изменились и настолько, что благоухание ее праведности, здесь уже вот слово «кторет», стали очевидны для всех. Ориген соглашается с тем, что ее имя можно перевести как «благоуханное». Он пишет: «Хитура, которую Авраам в старости берет в жены, означает «ктумама», то есть «фимиам» или «аромат». Конец цитаты. Женившись второй раз, Авраам, кстати, и создал канонический прецедент, который устанавливает, что вдовец или разведенный может вступить в повторный брак. Блаженный Августин так и пишет. Разве не может быть так, что в этом случае дается предостережение будущим еретикам, противникам вторых браков, тем, что на примере самого отца народов показано, что по кончине супруги вступать снова в брак не есть грех? Конец цитаты. Ну, а по поводу изменения имени, кстати, у тестя Моисея в Пятикнижии 5 разных имен. Реуэль, Рагуил, Итро, Иофор, Хавав, Путиэль, Кайни. Каждый из этих имен показывает разные уровни становления, духовного развития, какие он проходил. Двойное, вот в православной толковой Библии говорится, двойное имя Рагуила и Афора служило для него, по мнению святых отцов, например, Григория Ниского, временем просветления и очищения. Конец цитаты. То есть разные уровни его жизни, и вот имена как бы варьируются. Например, Рагуил, оно происходит от древнееврейского Реуэль, друг Божий. Иофор от древнееврейского Итро, превосходящий, то есть преодолевший свое прошлое язычество, можно так понять. Рагуил Итро, тесть Моисея, и был, кстати, потомком Хитуры Агарь. Об этом говорится первая книга Паралипоменон, первая глава, 32 стих. И в толковой православной Библии, вот я подготовил выписку по этому вопросу, земля Мадиамская, в которую удалился Моисей, отличается в Библии от Синайского полуострова, представляется лежащей за его пределами. Ее положение обычно указывают около Иланитского залива, на восточной его стороне, указанием, на что служат развалины находившегося здесь города Модиана или Мадиама. Населявшие данную местность мадианитяне происходили от Авраама через Хитуру. Конец цитаты. Поэтому нельзя утверждать, что Моисей там женился на какой-то египтянке. Там. Нет, она вот через как раз своего отца, она восходила к Хитуре Агарь.
Батюшка, тут София продолжает вопрос. Есть у меня и другой вопрос, касающийся отношений Сары и Агари. Как вы считаете, почему все-таки Сара изгнала Агарь с Измаилом? Ведь не по женской же ревности она так поступила, и не из-за того, что беспокоилась о наследстве для собственного сына. Это все-таки достаточно низменные причины, а Сара была, выражаясь современным языком, духовно продвинутой женщиной. Какова же истинная духовная причина такого жесткого, на первый взгляд, поступка?
Ну, давайте сначала посмотрим этот текст. Это Бытие, 21 глава, 9 стих. «И увидела Сара, что сын Агари, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается над ее сыном Исааком». Когда Писание говорит «насмехается», оно именно имеет в виду иной скрытый смысл, ибо под «насмехается» подразумевается, что Измаил, возможно, бил Исаака. Сара же, увидев это, разгневалась, и поэтому могла сказать Аврааму: «Выгони эту рабыню» и прочее. Измаил смеется над Исааком. Почему же он смеется? Измаилу исполнилось 14 лет, когда рождается Исаак. И он себя считает первым наследником. С точки зрения устного права он прав, он первенец Авраама, он первый ребенок, он старший, а Исаак младший. И Сара видит по прошествии 2 лет, когда уже Измаилу было 16 лет, а Исааку всего 2 года, Сара видит, как сын рабыни превозносится, насмехается над Исааком. Кстати, вот это слово «насмехается» забавляется по-еврейски «мецахек». Это очень сложное слово. Оно может обозначать идолопоклонство. в библейских текстах оно используется по отношению к тем, кто в насмешку единому Богу поклонялся разным богам, играл перед идолами на музыкальных инструментах. Например, Бытие 4.21. Оно обозначает убийство. А помните, в Библии описывается во второй книге Царств, вторая глава, по-моему, когда две группы молодых людей стояли на поле боя, а воины зрелые не хотели вступать в битву. И они предложили, пусть станут юноши и поиграют пред нами. Они там, юноши, мечами пронзили друг друга и упали мертвые с той и с другой стороны. Там тоже используется это слово «мецахек», как описывающее проявление агрессии. То есть поиграли они с этими ножичками, а это же убийство. Также это слово означает и разврат, развратные действия какие-то или заигрывание мужа собственной женой. Ну, в этом последнем случае это не является развратом. Это Бытие 26.8. Поэтому нам трудно понять, был ли он, по отношению к Исааку, может быть, Измаил нецеломудренно себя вел в его присутствии. Но из контекста мы можем предположить, что, возможно, верна одна легенда. Измаил, который был искусный стрелок из лука, как известно, есть легенда, он использовал маленького Исаака как мишень, заставлял его бегать за стрелами и постреливал в его сторону, рядышком с ним, над головою. И Сара пришла в ужас, когда это увидела. Она увидела и испугалась. Далее мы увидим косвенное подтверждение этой легенды. Это уже в 21 главе книги Бытия. Сара тогда начинает искать защиту Авраама. Вот эти слова. И сказала Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком. Бытие 21.10. Вот здесь пропадает имя Агари и сына ее. Он не называется Измаилом. Но что более важно для нас, в 12 стихе Бог не называет Агарь по имени, Измаил не называет по имени. Потеря имени в тексте всегда означает гнев Божий. Кстати, Измаилу, как я уже сказал, здесь уже 16 лет. То есть это не было изгнание ребенка по тем меркам, это уже взрослый человек. А оставаться вот этому взрослому человеку рядом с маленьким Исааком было, наверное, вредно для Исаака, прежде всего. Как и сказано, например, «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Это 1 Коринфянам, 15 глава, 33 стих. Алло, у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Сорвался телефонный звонок.
Есть вопрос от брата Ильи. Он спрашивает. В фильме о преподобном Сергии Радонежском впервые услышал о православной практике исихазм. В чем суть данной практики и в чем ее отличие от медитации? И можно ли применять эту практику мирянину, либо это прерогатива только монахов?
От медитации очень серьезная практика. В православной традиции Бог созерцается, как пишет Дионисий Ареопагит, в его божественных именах. Каждое из имен Господа, оно несет нам некую концепцию о Боге. И для исихастов, прежде всего, это имя Иисус. Имя Иисуса раскрывает нам милосердие Божие в таком практическом применении по отношению к роду человеческому. Потому что Он, когда совершает наше искупление на Голгофском кресте, Он является как наш Спаситель. Медитация – это не то, что вот связано с практиками исихазма, потому что исихазм, эта практика, она не прекращает молитву. Просто молитва может переходить в такое состояние, когда молящийся, пораженный величием Бога, которому открывается, например, в Иисусовой молитве, которую он практикует, он просто замолкает и созерцает это величие Бога. Опять же, созерцая Бога в его божественных именах. Не просто там игра цвета тени там, и так далее. в православии очень достаточно определенно говорится, как мы можем созерцать Бога, а как мы не можем его созерцать. Сказано, чистое сердцем Бога узрит. И в то же время сказано, что Бога никто никогда не видел и видеть не может. Как вот совместить два этих текста? Действительно, мы не можем созерцать божественную сущность. Она открыта только ипостасям божественным. Поэтому, когда, например, люди говорят, ну, вот, например, есть такое движение «Свидетели Иеговы», они говорят, что вот они свидетельствуют о Боге Отце. Под Иеговой они понимают Бога Отца. Я обычно говорю, а не кажется ли вам, что очень много свидетелей Иеговы? Они спрашивают, почему? Чем больше, тем лучше. Тогда я им говорю, нет. Единственный свидетель об Отце – это его Сын. Это единственный и неповторимый свидетель. Потому что сказано, Бога никто никогда не видел и видеть не может. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Что Он нам явил? Он явил нам характер Бога Отца. Раскрыл подлинное намерение Бога Отца относительно нас. И когда ученики просили его, покажи нам Отца, и довольно, Христос как отвечал, видишь меня, видел Отца. То есть мы познаем Отца в Сыне, и мы знаем, что никто не приходит к Отцу, как только через Сына. Поэтому исихазм, православное понимание, это все-таки не медитация. Это нечто более возвышенное и, скажем так, более по-библейски выверенная практика. Когда человек созерцает не какие-то цветы, тени, а вот именно созерцает Бога в его именах. И вот это имя Иисус, о котором сказано, нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, оно как бы составляет вот суть исихазских практик.
Батюшка, но все-таки, наверное, очень нужно осторожно относиться к этому, да, простому человеку, мирянину, который живет в нашем обществе без какого-то руководства, без духовного. То есть это все-таки дело, наверное, таких людей духовно уже опытных, да?
Конечно, конечно. Человек не может заниматься практиками исихазма, если у него нет духовного учителя, если он не отрешен от мирской жизни, если он не находится в монастыре или как отшельник где-то обитает под чьим-то руководством. Кстати, даже и в буддийских практиках медитация без учителя считается путь к шизофрении. Я встречался одно время лама Геше Тенлей, это официальный представитель Далай-ламы в Российской Федерации, и я спросил, а вот у вас каждый может заниматься медитацией? Потому что мы постоянно слышим, кто-то там пошел там в спортзал заниматься медитацией, кто-то куда-то еще. Он говорит, это путь к шизофрении. Если человек без нравственных качеств определенных, без сопровождения учителя, будет заниматься медитацией. Если с точки зрения классического буддизма это путь к шизофрении, то, конечно же, то, что мы называем исихазской практикой, это то, что недостижимо, конечно, ни для какой буддийской мистики. И если самостоятельно человек этим будет заниматься, это хуже, чем шизофрения. Это прелесть. Потому что шизофрения – это заболевание, когда мы можем поставить диагноз и наметить какой-то путь излечения такого человека. А прелесть – это, прежде всего, самообман, когда человек сам не понимает, что с ним происходит. Поэтому может и при этом не обращаться за помощью к другим.
Батюшка, у нас телефонный звонок. Алло, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Игорь, Москва.
Да-да.
Дело в том, что вы правы. Дело в том, что такая ситуация получилась, что Хагарь – это не шлюха с Тверской. Она дочь фараона. Она принцесса. Сара сама сказала, возьми ее в жены, пусть ее мальчик родится, то есть ребенок, она же не знала, что будет мальчик. И он будет нам родным. Но когда Отец Небесный, благословенный его аминь, сказал так, что родится Ицхак, ты его обрежешь на восьмой день, и я свой союз заключу с ним. Тогда Ишмаэлю было 13 лет, и Ишмаэль ему сказал, Ицхак, тебе было 8 дней, ты ничего не чувствовал, а я чувствовал боль обрезания. Дальше больше, брат мой, ты уж превратно не истолковывай ибо к тебе обращается братство вольных каменщиков через меня.
А, что-то у вас...
Прошу преврату не истолковывать, мой
может
хороший,
быть,
не
может
открывай
быть,
разговор.
Вы, может быть, вы не на ту передачу обратили внимание. У нас мы им предоставляем возможность вольным каменщикам что-то объяснить. А, но если говорить вот о завете обрезания Бритмила, да, действительно, вот когда зачинался Измаил, то Авраам не был тогда обрезанным. А вот когда зачинался Исаак, вот Авраам тогда был обрезан. Кстати, когда Авраам был обрезан, в этот же день обрезали и Измаила. Ему было 13 лет. И вот то, что Писание подчеркивает, что ему было 13 лет, для чего? Писание хочет сказать, что он сознательно шел на обрезание. То есть он мог убежать, там, испугаться, там, какую-то операцию делать с людьми. И, то есть это как бы заслугу ему говорится. А в целом, конечно, для нас очень важно понять, что Исаак – это символ, это икона Иисуса Христа. Потому что он, прежде всего, сын обетования, а не плоти. А плоской наследник – это Измаил, потому что он первенец, настоящий первенец. И еврейский народ – это народ-первенец. Сказано, Израиль – мой первенец. Но в Библии получается так, что первенца всегда заменяет не первенец. Например, каких первенцев мы знаем? Ну, вот Измаил и Исаак. Исаак наследует. То есть не сын плоти в таком прямом смысле, а сын обетования. Или, например, Исав и Иаков. Первенец. Исав. Ну, кто он был? Злодей был. А вот Иаков наследует. Хотя и даже Исаак хотел благословить Исава, но Бог вот все переначал. А так как сказано, что Израиль мой первенец, а есть такое правило истолкования Пятикнижия Моисея, любое явление надо воспринимать по первому упоминанию об этом явлении. Так вот, во всех первых случаях, там, начиная от Каина, первенца, до Измаила первенца, до Исафа первенца, и до Рувима первенца, мы видим, что первенцы не оправдывали себя ни в каком случае. Рувим, сын Иакова, зашел на одр отца своего. Поэтому общая характеристика всем первенцам – это, значит, убийца Каин, это разбойник Измаил, это злодей Исав, это блудник Рувим, зашедший на одр отца своего Иакова. И всегда происходит замещение первенцев. Если бы один раз так в Библии было, это же несколько раз в книге Бытия мы видим, это в каждом случае пророчество о том, что происходит замещение народа Божия, произошедших по плоти, чадами Божьими по духу, которые не первые, а вторые. Но вторые становятся первыми. Вся книга Бытия об этом говорит. Как Иисус Христос сказал, первые будут последними, а последние первыми. Поэтому тут надо внимательно все это читать и действительно понимать, какой еще аллегорический смысл может скрываться.
Ну, наверное, батюшка, все-таки внимательно задавать вопрос, все-таки не позволить себе таких вольностей.
Да, и что человек заявляет на радио Радонеж, что-то он звонит к нам, ну, от лица каких-то вольных камешков. Это оскорбление наших радиоприхожан и всех нас, находящихся в студии. Потому что мы знаем, кто такие эти вольные камешки. Но я надеюсь, что человек просто в каком-то, может быть, таком состоянии, в некой прострации, вот так я себе сказал, как правило, они шифруются, все эти вольные камешки.
Ну, может быть, последствия праздника Хэллоуин, который вот отмечается еще на днях.
Может быть,
буквально.
Да.
Кстати, тоже очень большая проблема, считаю. Большой. У нас еще один звонок в студию.
Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте.
Батюшка, вот такой вопрос по поводу судного процента. Вот я спрашивал одного батюшки, и он мне сказал такую вещь, что судный процент имелся в виду, когда ближнему своему даешь, а если вот в банке даешь деньги, то, ну, это несколько другое. И если все-таки это то же самое, то такой вопрос вот с этими процентами, что можно сделать? Просто отдать их в храм? И вообще, есть ли смысл там вот класть-то под проценты, чтобы в храм отдавать, ну, если нельзя вообще этот сумный процент получать?
Ну, давайте вспомним то, что в целом-то говорится о том, что единоверцу нельзя давать под проценты. То есть закон Божий имеет в виду такого же человека, такой же веры, как и тот, который хочет судить ему. А вот инородцу, иноверцу можно дать под проценты. Если вы зайдете в любой банк, и у вас появится желание положить под проценты, почти 100% можете быть уверены, что там сидят какие-нибудь инородцы, а вы по закону Божию имеете право им отдавать под проценты. Но если вы знаете, что какой-то банк точно принадлежит православным людям, а как это узнать? Православный банк, он не суживает ничего под проценты. Вот здесь и вы не будете требовать проценты. А теоретически я могу предположить, что вы там в еврейский банк пришли, там, в какой-нибудь еще там исламский банк или какой-то еще. Но в исламском у вас не примут никакие проценты. Но вот инородцу, иноверцу можно дать под процент, своему нет. Вот внимательно изучая этот вопрос, вот во всем Пятикнижии Моисея мы это четко видим. Почему? Потому что тогда, когда эти законы давались, они отлично понимали, что инородец и иноверец, он может стать и потенциальным врагом, который нападет на твою страну. Поэтому здесь щадящего режима не было по отношению к ним, им давали всегда под проценты. А вот своим, например, взаймы берет там человека, которого вы знаете, что он православный, или приход обращается к какому-нибудь бизнесмену, просит одолжить сумму там, на построение храма, если он не может пожертвовать, одолжить. Вот здесь о никаких процентах не может быть и речи. С другой стороны, допускается, если, например, человек берет какую-то сумму денег под проценты, что он будет выплачивать эти проценты. Вот в этой ситуации считается, что вот такой человек, он меньше согрешает, чем тот, который прямо кладет свои деньги, чтобы жить с этих процентов. Потому что иногда ситуация бывает совершенно безвыходная, и человеку совершенно необходимы нужны деньги, но зарабатывать на каких-то деньгах, которые где-то будут лежать, может только в том случае, о котором я сказал. Если мы даем деньги в рост инородцам и иноверцам. В этом случае допускается.
У нас телефонный звонок снова.
Добрый вечер, Сергей Павлович. Из Москвы вас беспокоит. Я хочу все-таки вернуться к вопросу о поклонении у стены плача. Вы как дали такое очень пространное толкование, что это все равно, что и посещать места, которые сейчас принадлежат мусульманам. Но я вот обратился к Иоанну Златоусту, он говорит, он, например, слова о мерзости запустения в святом месте относится именно к развалинам вот этого храма Иерусалимского. И Господь тоже говорил, что здесь не останется камня на камне.
Сергей Павлович, вы, наверное, не были в Святой Земле. Если бы были в Святой Земле, вы такой вопрос не задавали бы, тем более второй раз. Я вам поясню, что я имею в виду. Гроб царя Давида, когда мы навещаем, он просто находится на территории синагоги. Гроб царя Давида. Но все, которые заходят в эту синагогу, где находится гроб царя Давида, останавливаются перед этой золотой решеткой, которая отделяет от нас гроб царя Давида, испытывают величайший духовный подъем. Святая земля – это территория действительно многих религий. И если место Вознесения принадлежит мусульманам, и они просто там деньги берут со всякого входящего, или человек созерцает гору Мориа, который Господь говорил, что тут дом от самого небесного. Понятно, что этот дом остался пуст. Понятно. Но давайте вспомним, что пророк Даниил молился на святой город и на святую гору, где храм тоже был разрушен и осквернен, когда вавилоняне разрушили святое место. Однако Даниил всякий раз, когда молился, он открывал окна именно в это направление. И если мне скажут, что я не могу пойти поклониться царю Давиду, почитать псалмы царя Давида, потому что там вот сейчас находится синагога. Я не соглашусь, потому что все христиане спешат к этому месту, чтобы помолиться царю Давиду. И был интересный такой момент, когда нас гид подводил к этому месту, он нам не сказал, что там гроб царя Давида. Он сказал, сейчас зайдем в синагогу. И все как-то так напряглись. И некоторые говорили, нет, мы не пойдем в синагогу. Он говорит, нет, в эту все входят. Правда, при входе там шапочки еще выдают. У мужчин, у кого нет головных уборов, надо одевать. Некоторые еще больше расстроились. Зачем какие-то шапочки будем брать? Но у нас священников скуфейки были, мы там не боялись. И вот когда мы все вошли, и он говорит, я сейчас вам объясню, тут потише себя надо вести, а там молитва идет еврейская. Почему вас сюда привел, почему все сюда ходят. Вот за этой решеткой гроб царя Давида.
Батюшка, и... пещера Авраама в Хевроне. Пещера Авраама в мечети просто.
В Хевроне она просто находится под мечетью. Под мечетью, сверху построена мечеть.
Да, но вход в нее через мечеть непосредственно.
Да, да. И так, таких мест очень много. А просто люди, которые в России живут, они не всегда могут понимать ситуацию на Святой Земле. И я бы советовал Сергею Павловичу обязательно съездить на Святую Землю. Кстати, наши предки считали, что это как бы очень важный такой момент, въехал в жизнь человека, когда он посещает Святую Землю. А побыв там, вы немножко поменяете отношение к этой ситуации. Потому что общее церковное отношение, которое с древнейших времен там выстроилось, оно допускает то, что мы почитаем святым, то, что и другие почитают святым. Но мы это почитаем по-своему, они это делают по-своему. Здесь нет никаких совместных молитв, они недопустимы. Здесь нет участия там, в чужом каком-то богослужении, это тоже совершенно недопустимо. А вот эти памятные места, они очень важны. Посещение Святой Земли. Это все равно, что человек отправляется путешествовать вовнутрь иконы. Какой иконы? Вовнутрь иконостаса целого. Когда все события, связанные с 20-ми праздниками, оживают, и тебе говорят, вот здесь это было, вот тут это происходило, вот так все это выглядело.
Да, я вас прекрасно понимаю. Я вчера вернулся с Афона, и вот сейчас после вопроса я, может быть, расскажу немного об этом.
Да, я хочу поздравить вас, что вы были на Афоне. Расскажите, вот ваши ощущения об Афоне. Давайте сначала примем звонок. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы вот хотела вас спросить по поводу современной православной литературы. И знаете, вот в связи с чем? Мне посчастливилось прочитать книгу священника Виктора Кузнецова «Путями Гоголя». Книга очень интересная. Это вот путевые записки героя. Он путешествует по России, Малоруссии, Белоруссии. И там проводится сопоставление прошедшего времени с нашей действительностью. Вот эта книга... К ней очень доброжелательное вступление написал писатель Владимир Крупин, и он пишет, что это вот книга «Веры, веры православные». Узнала, что ее можно даже купить в магазинах. Вот она в Ризе продается у метро «Динамо» и в кириллице, метро «Третьяковская». А вот у меня вот какой вопрос. Как бы вот мы, скажем так, плохо ориентируемся в современной православной литературе. Интересуются ли вот вообще слушатели этой литературы? И как правильно выбрать книгу? Потому что часто вот приходишь в магазин, например, православной литературы, большое изобилие книг, а вот что почитать, самому сориентироваться очень сложно.
Я думаю, что в каждом таком случае хорошим советчиком для вас будет священник, который вас хорошо знает. И когда вот я, скажем так, берусь помогать кому-то в духовной жизни, я начинаю с того, что такой маленький списочек человеку предлагаю, с какой книги он начинает, что он читает после этой книги, что он читает после этой книги. То есть для меня очень важно руководить чтением того человека, который попросил какого-то моего духовного окормления. Это очень важно, действительно, подбирать нужные книги, самые необходимые книги, и знать, какие читаются в первую очередь, а какую во вторую, в третью, а какие вообще лучше, может быть, и не читать, потому что не всегда книга, которая, может быть, заявлена как православная, она является таковой по сути. Вернемся к Афону, то, что брат Владимир начал рассказывать. Вот святыня Афона, Это же удивительное место. Я знаю, что на фонд приезжают не только православные. Туда приезжают и протестанты, и католики. И есть такие протестанты-католики, которые влюбляются в Афон, принимают там православие и остаются на Афоне, там так и живут. Вот что вы увидели вот в эту вашу поездку на Афоне?
Ну, я начну с того, что к нашей группе все-таки как-то вот так получилось, что присоединился немец, католик, да, ну, он так тихо с нами ходил, наблюдал, потому что, хотя среди нас был человек, который разговаривает по-немецки, они общались, этот человек, представляете, то есть посоветовал ознакомиться этому по имени Ромберт немцу с трудами Серафима Роуза, и так получилось буквально, что буквально там в следующем монастыре мы встретили отцов из Америки, православных иеромонахов, вот, которые были, и мы как бы познакомили их между собой, и вот они долго разговаривали об о трудах Серафима Роуза и вот о каких-то вот интересующих моментах. Вот, но я хотел бы рассказать, вот, ну, я думаю, многие знают об этом, тем более те, кто были на фоне, конечно, это относится только лишь к мужчинам, монастырь Ватопед. Это вот легендарный монастырь, где находится известнейшая святыня, пояс Божьей Матери. Вот хранителем этого пояса как раз является француз.
Обращенный француз.
Схиеромонах. Забыл. Ириней. По-моему, Ириней, да. Вот этот человек, который 20 лет назад, посетив Афон, с 4-й стадии рака. Он приехал на эту гору.
Я думаю, скорее всего, Ириней, потому что Ириней, да. Лионский.
Да,
это возможно. Гальский, да, да, да. Французский святой.
Да, так его зовут. Вот, с ним связано такое серьезное действие. То есть, вот этот человек...
То есть, у него была степень рака.
Четвертая степень рака, да. И он уже, я так понимаю, в последних надеждах просто отправился в это место. И в самом храме... Это был то ли полусон, то ли... Но я с ним лично не разговаривал, я знаю эту историю. Хотя мы с ним виделись сейчас. Он увидел обращение Божьей Матери к нему было, которое сказало, что ты вернешься сюда. Вот. Он не придал этому значению, как бы, ну, окончил свой визит на Афон, уехал домой во Францию, и на очередном приеме в больнице... То есть началось какое-то там недоразумение. В больнице врачи разводили руками и сказали, что у него нет никакой болезни. То есть все, что было до этого, куда-то чудесным образом пропало. И вот этот человек, потом уже поняв все произошедшее, увидев милость Божию, такое исцеление, он вернулся на Афон. И вот сейчас он остается хранителем этого пояса. Он выносит всем паломникам его из алтарной части храма. И вот даже, представляете, то есть мы вспоминаем, как мы в Москве 18 часов стояли в очереди, мерзли, стоя засыпали, друг друга подбадривали, но все-таки достояли, да, вот эта очередь была, конечно, потрясающая, это, об этом можно много разговаривать, вот именно о привозе этой святыни, но вот этим же ковчегом с поясом нас всех благословили, и, конечно, это не могло просто... Не повернуть в такое вот умиление, в шок буквально, потому что величина святыни, конечно, поражает. Вот. Но много можно рассказывать, конечно, об Афоне. И каждый, кто там был, я уверен, что не забудет никогда эти поездки, потому что, ну, это действительно, вот я говорю...
А украинцы были много?
Батюшка, были. Вы знаете, мы...
Как вот контакты, беседы?
Встречались.
Святая земля, святое место должно объединять как-то?
Объединять. Мы встречались с отцами Спачаева, с людьми с Одессы, с православными. Ну, вы знаете, вот так получилось, что у нас везде были очень теплые братские с ними, вот общение было теплое. Да, слава Богу, потому что, вы знаете, ну, кто-то настораживался, конечно, услышав нашу речь, там, тем более наши ребята, являясь там настоящими спортсменами, бывшими спортсменами, имели такую, знаете, экипировку с надписями «России», то есть, ну, было понятно, откуда люди. Некоторые кто-то напрягался, может быть, кто-то, ну, вот прямого общения, прямое общение всегда оставляло такое очень хорошее впечатление, мы общались, вместе сопереживали происходящему в этих местах. Брат из Одессы рассказывал, что произошло на самом деле у Дома профсоюзов, так как он был там вот эти дни и знал перед самим домом, которые, те люди, которые подверглись первой этому нападению, это была передвижная церковь, это были православные христиане, которые молились перед этим домом. Они первые попали под удар и рассказал о таких страшных вещах, просто которые
после... Давайте не будем усиливать эту политическую составляющую. Здесь важно то, что религия объединяет людей.
Да,
то, что православие, если единство веры сохраняется, то и взаимопонимание возникает там, где люди не могут достичь его политическим путем.
Мы поднялись на вершину, на самый пик этой горы. Поход занял 10 часов практически. Это, честно говоря, такое было испытание очень серьезное. Дело в том, что и погода была негостеприимной, то есть был дождь, мы отправились туда с сумками. Среди нас были и большие люди, то есть разные, да, в степени подготовленности. И мы отправились практически без еды, без воды. Вот, но все-таки дошли там с какими-то мозолями, возможно, с какими-то там усилиями. И вот, вы знаете, мы там услышали потрясающую историю. Буквально вот мы поднялись на Панагию. Это храм с местом для ночлега паломников. Иродиакон, у которого послушание находится в этом храме, он встречает гостей, расселяет, топит, потому что мы поднялись ночью, там был уже на горе лежал снег, был дождь такой промерзлый, такой ветер был. И вот он встречал всех, там был растоплен огонь, поил чаем и рассказал случай, который произошел буквально вот в прошедшем месяце. Два молодых человека с Украины, которые участвовали в военных действиях на стороне украинской армии.
Со стороны Киева.
Да. Вот его поразила вот эта ситуация, потому что эти люди поднялись на самый верх с иконами Божьей Матери, и он был свидетелем, они молились на коленях со слезами. И, говорит, практически буквально сразу эти иконы замироточили. То есть вот такое чудо Господь явил, показав на самом деле то, что вот на самом деле единственный правильный путь и скорейшее решение этой проблемы. Вот
наше молитва за мир.
Молитва за мир, покаяние, да, наше.
Потому да, что... я думаю, что солдаты с той, с другой стороны, они уже измучены этой войной. И то, что эти два человека приехали на Афон с иконой Божьей Матери, конечно, это просьба о мире. И Бог слышит всех своих людей. Хотя политики делают все, чтобы нас растащить там по разным местам, чтобы мы смотрели друг на друга через прицел оружия. Но Бог имеет другое намерение относительно своих чад. Конечно, удивительный такой рассказ. А как сейчас там погода вот в эти дни?
Батюшка, погода совершенно иная, нежели в том году, потому что мы были как на курорте, просто нас Божья Матерь встретила так вот очень тепло. Сейчас в этом году мы просто такой под проливной дождь попали, причем шторм был на море. Мы буквально в окно попали, потому что ходят же паромы с города, который называется красиво Уранаполис. С этого города уходят паромы на Святую Гору, и мы попали в окно, в день, который паромы все-таки ходили. И вот мы первый наш визит оказался в монастырь Святого Павла, там, где другая величайшая святыня, которую тоже многие россияне имели возможность соприкоснуться с ней, это дары волхвов. Вот, и в связи с тем, что мы эту святыню охраняли долгое время, и в Москве, и в Киеве, и в Питере наши братья тоже имели такое счастье помочь с охраной, с порядком. Вот, и мы буквально, отцов, которые были с этим монастырем, тоже всех узнали, и они нас узнали, то есть такие были, знаете...
Я напомню нашим радиоприхожанам, что движение 40-40 участвует всегда в обеспечении порядка, когда привозят святыни. Я знаю, что группа Владимира и его друзей приглашали из Москвы и в Киев поехать, и в другие места, куда возили те или иные святыни, потому что греки, которые привозят святыни, они уже видят, как вот молодые люди из движения 40-40 могут тактично, аккуратно обеспечивать необходимый порядок и помогать тем людям, особенно инвалидам и детям, которые хотят приложиться к той или иной святыне.
Да, буквально как домой к себе приехали, то есть такая теплота была, и сама по себе она в этом монастыре, конечно же, есть, но а встреча с такими уже знакомыми отцами, с подвижниками, не побоюсь этого слова. То есть она произвела, конечно, больше впечатления. Погода у батюшка, знаете, вот поход на гору был такой еще момент тоже, о котором хотел бы сказать, но это более такое нравоучительное для нас, в первую очередь, такое, знаете, поучительное, потому что мы поднимались, среди нас был иеромонах, священник, который как бы нашу группу там возглавлял. Мы старались все выполнять с благословения, насколько это, конечно, получалось, потому что, ну, все мы немощные такие. Вот. И поднимаясь в гору, причем где был очень такой серьезный подъем, один из братьев, ну, как-то, так знаете, неудачно, может быть, даже пошутил насчет того, что вот батюшка так бежит, а, возможно, наверху сейчас будет там с больными ногами просить всех... подождать и отдохнуть. То есть он такой, знаете, делал...
Батюшка не... полный, наверное, же.
Ну, есть небольшой вес лишний, но все-таки это, как потом оказалось, это было очень такое, знаете, опасное такое замечание или шутка. Он сказал: батюшка, ну куда вы, мол, сейчас так рванули, сейчас же будете там первый сидеть, там просить, держаться за ноги и просить всех подождать. Буквально часа не прошло, брата, который это сказал, буквально свело ноги, он не мог пойти просто никуда. Мы все там были в шоке, потому что, ну, молодой мужчина, крепкий, который намного больше нагрузки выносил до этого, остановился, говорит: мне ноги не идут, мне свело ноги, не могу идти. Представляете, какой-то просто такой ужас появился, потому что, ну, все поняли, с чем это связано. И он первый это понял. И он,
да, на глазах у всех произошло.
Да, и он постарался побыстрее покаяться перед отцом, попросить прощения вот за такое невольное какое-то, вот, знаете, такое понебратство в отношении, такой вот, вот вольность в общении. Вот, но потом, конечно же, примирившись, батюшка, конечно же, никакого зла не держал, все отправились дальше, и вот с Божьей помощью. Еще хотелось бы сказать, что наш подъем проходил еще в сопровождении отшельника, монаха, который подвязается на горе уже 9 лет, который живет в пустыне, в пещерах, один живет. И вот, конечно, вот сказанные вами словами, сказанные слова о исихазме, да, об этом таком узком, трудном пути отшельников, духовно опытных людей. Вот пример у нас был перед глазами, потому что мы с ним познакомились тоже в Агия Павла, в монастыре Святого Павла. И этот монах, отшельник, он был на службе, потому что он спускается на службы с гор в монастырь. Его там передают какую-то еду. Его там. И вот, вы знаете, я сначала не понял, что происходит, потому что этот монах молился рядом с нами. Мы расположились в статидиях, такие удобные очень стоячие кресла, на которых можно и присесть в определенные моменты службы. Так вот, он молился, сидя на коленях и облокотившись головой в иконостас. И ни с того ни с сего подходит какой-то монах, причем, ну, молодой буквально, там, ну, я не знаю, 25 лет, возможно, и очень грубо взял этого монаха за волосы. И что-то сказав по-гречески, там он сделал такое резкое замечание, на которое мы были свидетелями, просто опешил, думал, что такое могло произойти. Вот этот монах со смирением, с улыбкой на лице, кивая головой, согласился со всем, что ему там говорили, ушел, потом через какое-то время снова вернулся, встал опять в свое положение и продолжал молиться. Это вот была первая встреча с этим человеком, а потом уже в Архиндарьке, где мы вот нас гостеприимно встречали, поили чаем, кофе. Вот, мы с ним заговорили, он родом из Молдавии, он хорошо разговаривает по-русски. Только он сказал: да ничего страшного, это нормальное явление. Просто все, кто приходит в монастырь и вот, называют себя отшельниками или вот, живут такой жизнью, проверяют на наличие смирения. Проверяя, не в прелести ли человек находится. То есть это нормально, ничего страшного.
Мне рассказывал один христианин, который в сталинских лагерях сидел, и там сидел один хлыст. Ну, хлысты — это христоверы. Этот сектант-хлыст считался Иисусом Христом. И вот они стояли в очереди за пайкой. Ну, получать паёк. На зоне там, это глухая Сибирь какая-то. И этот христианин взял, он с посохом ходил, так, ну, с палкой такой, опирался на нее. И он с посохом, говорит, я ему поставил на ногу. И так вот чуть-чуть напираю. Тот как завещит на меня. А тогда этот христианин говорит: слушай, ты что-то совсем на Христа не похож. И даже тот опешился, как неудобно ему стало. Вокруг него какие-то тоже хлысты стояли, христоверы, ученики. Действительно, я слыхал, что на фоне иногда вот людей так испытывают, называется искус, для того, чтобы, может быть, самим лучше понять, что из себя представляет тот или иной человек. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Простите, пожалуйста, я хотела спросить вот у батюшки по поводу вот Стены Плача и у Владимира. Вот стоит ли христианам все-таки ходить туда, если завеса раздралась и Дух Святой ушел? Понятно, что вот вы говорили, гробница пророка царя Давида, это одно, и святыни какие-то, а сама стена, насколько она представляет какую-то, не знаю, значимость для христиан?
Ну, вопрос немножко праздный, потому что я на него уже отвечал. Но в целом стена – это как бы вот свидетельство того, каким это было здание, каким было это здание. Там подножие, огромные камни. Но интересно не сама стена, интересно то, что за ней. И православный христианин, который хочет действительно добраться до особого места, до святого места, он должен преодолеть эту стену сначала, потом подняться на эту гору, там преодолеть кордон мусульман, потом зайти, значит, в мечеть Золотого Купола, и вот там, под этим Золотым Куполом, уже видна открытая скала, то самое место, где была святая святых, где Авраам приносил жертву Исаака, и где было великое пророчество от Бога, когда Бог своим голосом сам сказал, что он усмотрит для себя Агнца. Когда он остановил жертвоприношение Исаака, Господь именно на этой горе Мориа сказал, что Агнец будет усмотрен. И когда Иоанн Креститель увидел Иисуса Христа на Иордане, он как раз вспомнил эти слова Бога, сказанные на этой горе, и показал на Христа рукой и сказал: вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Поэтому, конечно, православным там приходится пробираться через толпы там, танцующих хасидов, там, негостеприимных мусульман. В последнее время мусульмане вообще стараются никого туда не пускать наверх. Но когда все-таки оказываешься вот на этом месте, где звучал голос Божий неоднократно, здесь как бы не сами эти стены, они как бы важны, потому что они и не сохранились, и стены, как Господь сказал, камня на камне не оставится на всем месте. Но то, что вот такие великие события там происходили, конечно, поразительно. Я бы не стал делить святые места там на еврейские, мусульманские, это нелепо и немножко глупо. Потому что святое место – это святое место. Тогда, если по такой логике рассуждать, можно объявить, что вся святая земля – это государство Израиль. И ездить туда нельзя, потому что во главе государства Израиль стоят сионисты. Ну, странная логика была бы. Или же, например, я знаю людей, которые, они говорят: а зачем нам Ветхий Завет? Зачем нам Ветхий Завет? Мы будем без Ветхого Завета. Это уже прошло, у нас сейчас другое, другим будет жить. Другим будем жить. Один меня даже спросил: а почему вот толковая православная Библия в трех томах, два тома на Ветхий Завет, а на новый только один том? Почему? Я говорю: ну, объема просто побольше. Неужели вы не догадываетесь? Поэтому то, что это государство Израиль, для нас не эта суть важна. Для нас важно то, что эта земля связана с Божьими пророками, с Иисусом Христом, который воплощенный ходил по этой земле. То, что там это место захватили мусульмане, это место сейчас во власти иудеев, мы тоже на этом, ну, кто будет на это смотреть? Почему я не пойду в то место, где было Успение Божьей Матери, только потому, что там Римо-католический храм стоит? Это нелепая ситуация. Я думаю, что подобные вопросы, они глубоко праздны, а может быть, они обусловлены тем, что люди немножко вот переживают то, что сами они там не были. Ну, а кто-то был и сумел посетить самые разные места.
Маш, ну я там был, да, и вот мне даже в голову тогда не пришло в тот момент, ну, вот какие-то такие вопросы подобные задавать, потому что, ну, зная, представляя вот это место, да, вот эту насыщенность вот этой святости, которая, ну, там буквально вблизи гроб Божьей Матери, Елеонская гора перед тобой.
Да, да, весь Иерусалим.
Конечно.
Иерусалим весь.
Конечно.
Для меня это святой город.
И мне кажется...
И если мне кто-то скажет: да, вот в этом месте было то, в этом месте было это, я скажу: в Псалтире сказано: горе мне, если я забуду тебя, Иерусалим. Пусть моя жизнь засохнет, прекратится, если я забуду тебя, Иерусалим.
Да,
поэтому все там дорого, все радостно, вдохновляет человека. В Писании сказано: для чистого все чисто, а для нечистого все нечисто. Такая ситуация тоже может быть.
Как-то...
Есть люди, которые могут и там, в монастырь православный поехать на Святой Руси, там что-то им не понравится. А кто-то поедет, значит, скажем так, в пустынь какую-то, и, может быть, там ничего не сохранилось, одни развалины, и он будет благодарить Бога за все, что имеет. Поэтому я надеюсь, что люди, которые вот, получат возможность побывать в Святой Земле, они, во-первых, лучше узнают как бы, вот, церковный порядок, практику посещения разных таких особо святых мест. Я сам видел, как, например, некоторые паломники отказывались, там, например, от посещения некоторых мест. Но в любом случае это не должно превращаться в какой-то повод для какого-то спора. Ну, не пошел человек, не пошел. Это как бы его решение. А как в Писании сказано, кто ест пищу, для Господа ест. Кто не ест, для Господа не ест. Потому что если мы будем сейчас как бы каждую ситуацию придираться, там, вот это место, вот этот камень, может быть, через этот камень перепрыгнуть, на другой шагнуть, а здесь дунуть, плюнуть, а сюда помолиться, тогда получится не Иерусалим, а заминированный город. Вот тут можно ходить, здесь нельзя ходить. А для меня Иерусалим – это Божий город.
Конечно, я думаю,
считаю... Он является иконой небесного Иерусалима. Он является иконой небесного Иерусалима. Того самого города, в котором вечность будут проводить спасенные христиане. На иконе чего только не изображают. На иконе и Юду могут изобразить. На иконе и этого дракона, дьявола изображают. Вот я не забуду там икону Георгия Победоносца. Бабушка подносит внучка к иконе и говорит: «Змеи, не целуй, не целуй». Вот коняшку поцелует. Ну, так, в простоте. Действительно, Иерусалим – это как икона, это как внутри иконы. А на иконе все бывает изображено. И бес изображает на иконе страшного суда. Но это не значит, что мы не будем креститься перед этой иконой, потому что наше почитание обращено ко Христу, через Христа, к Богу Отцу, в Духе Святом. Поэтому категорично мы не можем говорить, что там Дух Святой покинул Иерусалим, весь Иерусалим. Как такое можно сказать? Мы знаем, что да, их богослужение прекратилось, их таинства, обряды стали безблагодатными. В этом смысле Бог покинул храм. Но покажите мне место, где Господь не присутствует, если наш Бог христианский вездесущий. Поэтому, когда мы имеем правильное какое-то вот настроение, то есть зачем мы идем куда-то, это очень важно. И Ветхий Завет, когда мы читаем, чтобы увидеть пророчество о Христе. Воспринимаем его как икону Нового Завета, как и современный Иерусалим является иконой Небесного Иерусалима.
Батюшка, да, я думаю, считаю, акцент нужно сместить со стороны вот именно темы
происходит иногда плача. Политизация у людей.
Да.
Политизация.
В сторону этих святынь, которые рядом находятся, почему-то о них никто не спрашивает. То есть,
да, представляете, видеть только плачущих людей и не видеть вот эту гору Мориа, то же самое святое место особое. Батюшка, не вспоминать об Аврааме, который принес жертву Исаак, и о том, что там прозвучало величайшее пророчество о Христе, что Господь усмотрит для себя агнца. Да, Владимир.
В заключение, вот уже несколько минут осталось, я вот хотел в заключение рассказа о поездке сказать, что посещение русского Свято-Пантелеимонного монастыря, вот мы немножко опоздали, но 22 октября игумен этого монастыря, схиархимандриту Иеремии, вот исполнилось 99 лет. Конечно, потрясающая просто у нас встреча была. И...
Пожелаем здравия архимандриту.
Да, благословения мы получили батюшкина, потому что, на самом деле, внешний вид сам просто вот видел, видимый праведник перед тобой, это, конечно, уже заставляло так трепетать, знаете. Причем вот этот отец Иеремия, он до сих пор оставляет вот бразды правления в руках своих держит. То есть он каждую неделю ездит закупать продукты для монастыря и так далее.
Помолимся о здравии Татьяны, Галины, Натальи, Александра, Арсении, Екатерины, Раисы, Веры, Марины, Тамары, Зинаиды, упокоения Николая, Михаила, Александра, Марии, Екатерины, Памфила. Наша передача подошла к концу. Спаси всех, Христос.